слушаете международную программу из цикла «Дерек Принс интерпретирует Библию». Дерек Принс является признанным в мировом масштабе учителем и исследователем Библии, автором более чем 40 книг, переведенных на многие языки, включая 4 китайских диалекта, арабский, испанский и русский. Данная программа переведена с оригинального английского на русский язык.
Сегодня и в течение всей этой недели мы будем изучать одну из самых важных жизненных тем – как строить успешные взаимоотношения. Наш современный мир полон людей, которые понимают и умеют практически все. Они умеют обращаться с машинами, с радио, с моторами, с компьютерами, с печатными устройствами, научными инструментами и, конечно же, с деньгами. Этот список можно перечислять и перечислять, но многие люди не умеют обращаться с себе подобными, с людьми. Их жизнь — это поезд разорванных связей. Но тем не менее, как теперь известно, если вы успешны в обращении со всем, к чему прикасаетесь, но не умеете обращаться с людьми, ваша жизнь будет скорее неудачей, чем успехом. Но, тем не менее, ключ к успешным взаимоотношениям недалеко от нас. Этот ключ можно найти, так же, как и ответы на многие проблемы, в уникальной и неисчерпаемой книге по названию «Библия». Что я хотел бы сегодня сказать вам, это то, что христианство — это, во-первых, вера правильных взаимоотношений, а не правильных учений. Для многих верующих самым первейшим критерием подлинности является вопрос, во что верит человек. И я не хочу ни в коем случае недооценить вопрос учения, доктрины, но доктрина — это не цель, это средство достижения цели. В 6 главе послания к римлянам Павел называет учение как формой. Форма, в которую мы заливаем нечто раскаленное, которое после охлаждения приобретает определенную форму, очертания. Проверкой формы будет продукт, который из нее получается. То же самое и с учением. Учение оценивается своим плодом, а плодом учения есть взаимоотношения. Доктрины и учения являются методом, а взаимоотношения являются целью. И печально, что многие люди, которые хвалятся правильностью своих учений, почему-то неправильно ведут себя в своих взаимоотношениях, дома, с другими людьми, в бизнесе, в церкви. Но, тем не менее, они претендуют на то, что поскольку их доктрина самая правильная, то они самая правильная. Символом христианской веры всегда был крест. И это очень подходящий символ, потому что крест состоит из двух частей — вертикальной и горизонтальной. Эти две части креста символизируют собой два направления во взаимоотношениях. Вертикальная часть креста символизирует наши взаимоотношения с Богом. Горизонтальная часть символизирует наши взаимоотношения с людьми. С точки зрения физики, мы можем с уверенностью сказать, что если один элемент креста искривлен, то и вторая часть тоже будет искривленной. Если горизонтальная часть изогнута, то нам даже не нужно проверять вертикальную часть, потому что она непременно будет тоже кривой. И то же самое мы можем сказать о наших взаимоотношениях. Если наши взаимоотношения с людьми неправильные, то наши отношения с Богом не могут быть правильными. Это может быть болезненная истина для некоторых из нас, поскольку, в частности, в некоторых направлениях церкви, те церкви, которые мы обычно называем фундаменталистскими, все ударение ставится на доктрину и на взаимоотношения с Богом. И все это, конечно же, очень хорошо, но этого недостаточно, потому что у креста есть два элемента. Теперь я хотел бы кратко поговорить о сущности взаимоотношений с Богом. Давайте откроем всем нам хорошо знакомый отрывок из 22-го Псалма, 1 стих, где Давид говорит: «Господь, пастырь мой, и я ни в чем не буду нуждаться». Обратите внимание на то, что Давид говорит здесь не о учении, не о доктрине, он говорит о взаимоотношениях, о личных взаимоотношениях между ним и Господом. И он говорит, что его обеспечение происходит из этих взаимоотношений. «Я ни в чем не буду нуждаться. Все, в чем я имею нужду во времени и вечности, я получаю из моих взаимоотношений с Богом». Заметьте здесь две вещи о взаимоотношениях. Эти взаимоотношения являются объективной реальностью в настоящем, а не в будущем только. Часто религиозные люди говорят о добре, которое ждет их на небе. А пока все может идти неправильно, мир может разваливаться, но когда-то в будущем будет хорошо. Но Давид говорит о настоящем, о взаимоотношениях, которые у него есть сейчас. И эти взаимоотношения очень личные. Он говорит: «Господь мой пастырь». В этом есть нечто личное и непосредственное между Давидом и Господом. И из этого Давид черпал свое чувство безопасности. Давид говорит: «Моя безопасность не в учении, но во взаимоотношениях с самим Богом». Взаимоотношения с Богом гарантируют мне то, что все мои нужды будут покрыты. А теперь я перехожу к другому элементу креста, к горизонтальному элементу. Я хочу поговорить о наших взаимоотношениях с людьми. Давайте откроем вторую главу послания к Ефесянам с 14 по 16 стих, где Павел говорит о том, что Иисус совершил своей смертью на кресте. Он говорит: «Ибо Он, Христос, есть мир наш, соделавший из обоих одно». Речь здесь идет об иудеях и язычниках, «и разрушивший стоящую посреди преграду, упразднив вражду плотью Своею, а закон заповедей учением, дабы из двух создать в себе самом нового человека, устрояя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем». Ключевая фраза в этом стихе — это «из обоих одно». Всю прошлую неделю мы говорили о брачных взаимоотношениях, о брачном завете. И я объяснил, что конечной целью взаимоотношений есть сделать из обоих одно. Это же истина применима и к взаимоотношениям в теле Христовом. Бог имеет цель создать из обоих одно, одного нового человека на основании завета. В Божьих целях крест устранил вражду, все разделения и все барьеры, и Он заменил все это примирением, любовью и единством. Если это не произошло на практике в нашей жизни, то мы не получили полный плод смерти Иисуса Христа. В послании Ефесянам 4 главе Павел говорит, что представляет собой этот один новый человек. Но он говорит об этом как о теле Христа, не об индивидуальном теле, но о совместном теле, о всех детях Божьих как одном целом. 4 глава, 15-16 стихи. «Но истинную любовью все возвращали в Того, Который есть глава, Христос, из Которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимоскрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви». Здесь мы видим некоторые утверждения. Давайте мы рассмотрим три слова: единство, зрелость и одно тело. Это Божья цель, которую Он стремится достичь в Своем народе, привести нас в единство, в зрелость и сделать из нас одно тело. И в этом примере Павел ставит особенное ударение на таком элементе тела, как суставы. Он говорит, что все части тела должны соединяться посредством всяких взаимоскрепляющих связей, то есть суставов и связок. Что они собой представляют? Для меня совершенно ясно, что суставы в теле Христовом — это взаимоотношения, это то, что держит нас всех вместе. Поэтому мы можем сказать, что эти взаимоскрепляющие связи — это взаимоотношения, взаимоотношения в теле Христа. И я бы хотел, чтобы под этим ракурсом вы посмотрели на одну очень важную истину, что именно посредством этих взаимоскрепляющих связей тело соединяется вместе и держится. Я верю, что Христос уже даровал нам все, что нам только нужно. Но на практике я знаю, что многие христиане не имеют полного обеспечения своих нужд. И я верю, что основная причина в том, что каналы благословений закупорены. То есть эти взаимоотношения, эти взаимоскрепляющие связи закупорены, надорваны, надрезаны, и поэтому Божье благословение не перетекает в теле Христовом. Другими словами, если вы хотите полноту Божьих благословений, вам нужно не только поддерживать правильные взаимоотношения с Богом, но также поддерживать и правильные отношения с Божьим народом. Давайте рассмотрим два утверждения о ранней церкви из 4 главы книги Деяний. Там говорится, что все же множество уверовавших имело одно сердце и одну душу, и не было среди них никого нуждающихся. Заметьте, во-первых, среди них было единство, гармония, и во-вторых, среди них не было нуждающихся. Все нужды были покрыты. Кто сегодня может похвалиться тем, что среди нас нет нуждающихся? В течение этой недели мы рассуждаем над темой личных взаимоотношений. Вчера мы говорили с вами о кресте, о великом символе христианства, и мы сказали, что два элемента креста, вертикальный и горизонтальный, символизируют собой два направления в наших взаимоотношениях. Вертикальный элемент символизирует наши взаимоотношения с Богом, а горизонтальный говорит о взаимоотношениях с людьми. Сегодня я хотел бы более конкретно поговорить о вертикальном элементе креста, о личных взаимоотношениях с Богом. И я собираюсь объяснить на то, что Бог вступает во взаимоотношения с людьми только на одном основании. Начнем с 49-го псалма, первые 5 стихов. «Бог Богов возблаговал и призывает землю от восхода солнца до запада. Сиона, который есть верх красоты, является Бог. Грядет Бог наш и не в безмолвии. И перед Ним огонь поедающий, и вокруг Него сильная буря». Он призывает свыше неба и землю судить народ свой. «Соберите ко мне святых моих, вступивших в завет со мною при жертве». Совершенно ясно, что это предсказание о возвращении Иисуса Христа на землю в силе и славе в конце века. И цель, о которой здесь говорится, это то, чтобы собрать избранных своих. Написано, «Соберите ко мне святых моих, вступивших в завет со мною при жертве». Здесь мы видим очень важное определение, кто эти святые, кто является его народом. Ответ мы находим в этом же отрывке. Те, которые вступили в завет с Богом при жертве. На языке оригинала, на иврите, говорится, что те, которые заключили со мной завет на основании жертвы. Другими словами, святые, те, кто поистине принадлежат Христу, это те, которые вступили во взаимоотношения с Богом, основанные на жертве. Это взаимоотношения завета. Это единственное основание взаимоотношений, которые признает Бог. Завет, основанный на жертве. Рассматрив историю, описанную в Библии, мы видим, что каждый раз, когда Бог хотел установить взаимоотношения с человеком, Он заключал завет, основанный на жертве. Так Он заключил завет с Ноем, так Он заключил завет с Авраамом, и так Он заключил завет с Израилем. И в настоящее время Он заключил завет с Церковью. Описание учреждения завета между Иисусом Христом и Церковью мы находим в Евангелии от Матфея, 26 глава, стихи 26 и по 28. Здесь описывается конец Последней вечери. И мы читаем: «И, взяв чашу, Иисус, благодарив, подал им и сказал: пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов». Мы видим, что в Завет можно вступить только через питье крови Завета. Иисус очень конкретно говорит: «Пейте из нее все». Другими словами, нет никакого другого способа войти в Завет, как только через питье крови, которое говорит о жертве. Новый Завет заключен на основании жертвы Иисуса Христа, и нам очень важно понять, что исходя из смерти Иисуса Христа, проистекает завет. Его жертва положила конец всем другим жертвам, о которых говорилось в Библии. В послании Евреям 9 главе 26 стихе мы читаем, что Он, Иисус, однажды к концу веков явился для уничтожения греха жертвою Своею. И 10 глава Евреям, 12 стих, мы читаем, что Он, принесший одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога. Итак, мы видим здесь очень важную истину, что для того, чтобы вступить во взаимоотношения с Богом, мы должны заключить завет. Но завет должен быть основан на жертве. Нет жертвы — нет завета. Нет завета — нет взаимоотношений с Богом. Новый Завет основан на жертве Иисуса Христа. Он является окончательной, вседостаточной жертвой за наши грехи. Его кровь — это символ завета. И возвращаясь снова к посланию Евреям, 9 главе, 16 и 17 стихи, мы видим такое утверждение о завете: ибо где завещание, там необходимо, чтобы последовала смерть завещателя. Потому что завещание действительно после умерших. Оно не имеет силы, когда завещатель жив. Применение этой истины очень простое и практичное. Чтобы вступить в завет, мы должны умереть. Без смерти нет завета. Иисус дал нам пример, но для того, чтобы вступить в завет с Ним, мы должны последовать Его примеру. Он умер за нас. Но завет будет окончательно заключен только когда мы умрем ради Него. В 16 главе Евангелия Матфея, 25 стихе, Иисус говорит: «Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. Кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее». Это ставит нас перед очень важным выбором: сберечь жизнь или потерять жизнь. Иисус говорит: «У Меня есть для тебя жизнь». Это жизнь с чувством уверенности, безопасности во взаимоотношениях со Мной. Но если ты хочешь войти в эту жизнь, обрести эту новую жизнь во взаимоотношениях завета со Мной и с Моим народом, тогда тебе сначала нужно потерять свою жизнь, отдать ее. Помните, что написано в послании к Евреям: «Завет вступает в силу только тогда, когда учредители завета умирают». Это одно из самых крайних радикальных требований Библии. Часто люди пытаются это как-то разбавлять и смягчать, но личных взаимоотношений с Богом невозможно построить без заключения завета. А завет вступает в силу только тогда, когда учредители завета умирают. Иисус умер ради нас. Он отдал ради нас все. Если мы хотим быть в завете с Ним, то мы должны умереть ради Него. Я говорю сейчас не о физической смерти в основном. Я не говорю о том, что мы все должны умереть смертью мученика, хотя это может иметь отношение к кому-то из нас. Но я говорю об отказе всего, на что мы привыкли опираться. Мы должны отпустить это все и сказать Иисусу: «Вот я, возьми меня таким, какой я есть, без никаких остатков, я отдаю себя Тебе полностью. Я отдаю свою жизнь Тебе, и я верю, что Ты дашь мне новую жизнь, которую Ты обещал мне дать». Есть и другие радикальные утверждения в Новом Завете, которые мы часто пропускаем. Например, в Евангелии Луки, 14 главе, 33 стихе, Иисус говорит: «Так всякий из вас, который не отречется от всего того, что имеет, не может быть моим учеником». Обратите внимание, «не может». Иногда христиане понимают, трактуют, как будто бы Иисус сказал: «Тебе будет трудно, но тем не менее у тебя получится». Но Иисус сказал: «Не может. Не может быть моим учеником, если не оставишь все, что у тебя есть. Вы не можете взять с собой что-то в Божье Царство». Иисус сказал: «Узки врата и узок путь, ведущий в Царство Божие, и немногие находят его». Однажды Иисус говорил об игольных ушах. Он говорил о верблюде, который не может пройти сквозь игольные уши. Многие люди сегодня не понимают, насколько наглядной была эта иллюстрация. Входя во врата Иафы, западной стены Иерусалима, там стояли большие ворота, которые были открыты днем, но ночью их закрывали. И если путник на верблюде приезжал к городу вечером и хотел попасть в город, то большие врата не открывали, потому что боялись врагов. Но в больших вратах были встроены маленькие ворота. И они были настолько маленькие, что их как раз хватало для того, чтобы верблюд, согнувшись на колени, прополз в эти ворота без никакого груза и без своего наездника. И Иисус говорит: вот именно так нужно войти в Царство Божие. Нужно уподобиться этому верблюду. Нужно сбросить с себя своего наездника, сбросить весь багаж. Нужно отдать все, что у тебя было. Нужно склониться на колени и пролезть в эти игольные уши. Вот так мы получаем доступ в Божие Царство. Мы должны отдать свою жизнь так же, как Иисус отдал свою жизнь ради нас. Он дал нам пример, и Он возложил на нас ответственность, захотим ли мы следовать Его примеру или нет. Другими словами, основа взаимоотношения, о которой говорит Иисус, заключается в личных, прямых взаимоотношениях с Богом и бесповоротном посвящении. Я повторю это еще раз, чтобы вы переварили. Прямые взаимоотношения с Богом и бесповоротное посвящение. Всю эту неделю мы изучаем тему личных взаимоотношений. И в частности, мы говорим о том, что значит иметь личные отношения с Богом. Вчера я объяснил, что Бог вступает в постоянные взаимоотношения с человеком только на одном основании, на основании завета, заключенного на жертве. Взаимоотношения с Богом должны всегда основываться на завете, а завет должен основываться на жертве. Сегодня я хочу поговорить о завете, который Бог заключил с Авраамом в 15 главе Бытия. Это самая прекрасная и детальная картина того, как Бог вступает во взаимоотношения с человеком. Мы начнем с чтения 6 стиха и до 18 стиха 15 главы. Итак, Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. И сказал ему: «Я Господь, который вывел тебя из Ура Халдейского, чтобы дать тебе землю сию во владение». Он сказал: «Владыка Господи, почему мне узнать, что я буду владеть ею?» Господь сказал ему: «Возьми мне трехлетнюю телицу, трехлетнюю козу, трехлетнего овна, горлицу и молодого голубя». Он взял всех их, рассек пополам и положил одну часть против другой, только птиц не рассек. И налетели на трупы хищные птицы, но Авраам отгонял их. При захождении солнца крепкий сон напал на Авраама, и вот напал на него ужас и мрак великий. И сказал Господь Аврааму: «Знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их 400 лет. Но я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении, и после сего они выйдут с большим имуществом. А ты отойдешь к отцам твоим в мире, и будешь погребен в старости доброй. В четвертом роде возвратятся они сюда, ибо мера беззаконий Амореев доселе еще не наполнилась. И когда зашло солнце и наступила тьма, вот дым, как бы из печи, и пламя огня прошло между рассеченными животными. В тот день заключил Господь завет с Авраамом, сказав: «Потомству твоему даю я землю сию». Это очень необыкновенное описание. Это можно встретить только в Библии. Описание того, как Бог вступает во взаимоотношения с человеком. Отношения, основанные на завете, завет, основанный на жертве. Позвольте мне подчеркнуть некоторые элементы в этом описании. Во-первых, все началось, когда Авраам сказал: «Как могу я узнать? Как я узнаю, Господь, что ты исполнишь обещание?» Господь ответил заветом. Мы должны понять, что окончательное обязательство Бога исполнить то, что Он пообещал, заключено в завете. Если Бог заключил завет, то больше Он уже не может сделать ничего. Завет — это окончательное посвящение. Давайте порассуждаем над тем, что было сделано с жертвами. Авраам должен был убить животных, рассечь их тело пополам, и после этого он прошел между половинами животных. И еще более любопытно, что сам Бог в образе пламени прошел с небес тоже между половинами жертвенных животных. Так завет был учрежден, когда обе стороны прошлись между половинами жертвенных животных. О чем это говорит? Жертва символизировала смерть каждой из стороны. Каждая сторона, проходившая через жертву, тем самым говорила: «Это моя смерть. Сейчас я полагаю свою жизнь, теперь я вступаю в завет с тобой, и теперь я живу не для себя, но для тебя». Вчера мы указали, что завет не имеет силы, пока завещатель жив. Завещатель должен умереть, чтобы завет вступил в силу. Давайте немного порассуждаем об этом дыме, как бы из печи. Какой мрак окружил Авраама? Это был не только ночной мрак, это был мрак дыма. И среди этого мрака было нечто, от чего исходил свет, от этого пламени огня. Это пламя огня напоминает нам о семи огненных светильниках, горящих перед престолом Божьим, описанном в Откровении. Это Бог в образе Святого Духа. Сам Бог сошел с небес и прошел между половинами жертвенных животных. Разве это не удивительно? Бог проделал такое расстояние для того, чтобы вступить в завет с человеком. В чем было значение жертвы? В чем был смысл прохождения между половинами животных? Что пытался сказать Бог Аврааму? Истина заключалась в том, что в тот момент каждый отказывался от своей жизни в пользу другого. Каждая сторона говорила: «Отныне моя жизнь принадлежит не мне, а тебе. Твоя жизнь для меня важнее, чем моя. Я буду жить для тебя. Я отрекаюсь от своей жизни». Давайте вернемся к описанию Господа и Авраама, вступающих в завет. Я хотел бы извлечь из этого некоторые полезные уроки, уроки, которые имеют отношение к каждому из нас. Во-первых, наш христианский опыт будет включать в себя и времена мрака. Христианство — это не такая вера, которая действует только в хорошую погоду, когда все хорошо и прекрасно. Христианство действует во все периоды, во все обстоятельствах. Авраам не был отступником, он не был ослабевшим, он был очень сильным, преданным последователем Господа. Но тем не менее и он проходил через времена мрака. И всегда в нашей жизни будут времена мрака. И если вы сейчас проходите через такое время, я хочу ободрить вас. Не думайте, что вы подвели Бога, что вы отпали от Него или что Бог забыл вас. Бог знает, что это вам под силу. Может быть, раньше он бы не провел вас через время мрака, но сейчас он верит в вас. И есть нечто, что может привести вас из мрака в победу. Печь, огонь, дым говорит о переплавке, о страданиях, о горниле страданий и переплавки. Например, Бог говорил Израилю в книге Исаии, 48 главе, «Вот я расплавил тебя, но не как серебро, испытал тебя в горниле страдания». Вы говорите, «Бог, почему мне нужно быть в этом горниле?» Бог говорит, «Потому что горнило может сделать для тебя то, что не сможет сделать ничто другое». В книге пророка Малахии Бог пообещал потомкам священника Левия, что он переплавит их, как переплавляют серебро или золото. И когда Бог хочет поставить священника, Он проводит его через плавильную печь. Авраам тоже пережил в своей жизни это переживание печи, горнила. Эта печь была пророческим переживанием того, что переживет его народ, его потомки в будущем. Но мне кажется, что Бог дал Аврааму только вкусить нечто, что ожидало его потомка в будущем. Как отец проходит впереди своих детей. Поэтому мы должны запомнить, что если мы находимся в горниле, это не значит, что мы не устраиваем Бога, что Он гневается на нас. Просто Он хочет очистить нас. И однажды Бог сказал Израилю замечательные слова. «Вот я расплавил тебя, но не как серебро, испытал тебя в горниле страданий». В другом переводе говорится, «Я избрал тебя в горниле страданий». Как вы поведете себя в этом горниле, это решать вам. И третий окончательный урок заключается в том, что среди этого мрака, этой тьмы, свет, исходивший от пламени, освещал только одно. Он освещал символ завета, жертву, на основании которой заключен завет. Другими словами, во времена мрака Бог, может быть, осветит для вас только одно. Может быть, Он не будет вам объяснять, почему. Почему вы попали в такую ситуацию, но Он скажет вам только одно. Он покажет вам на жертву, которая является символом завета. Потому что Бог хочет, чтобы вы знали, что поскольку вы заключили с Богом завет, не может быть уже ничего большего. Завет означает окончательное посвящение. Я вспоминаю слова Павла в 8 главе послания к римлянам. «Тот, который сына своего не пощадил, но предал его за нас, разве с ним не дарует нам и всего?» Это окончательная жертва, смерть Божьего Сына Иисуса Христа на кресте за наши грехи. И если все, что перед вами сейчас, это жертва, то этого достаточно для того, чтобы вы могли пройти через эти времена мрака, взирайте на Иисуса, распятого за вас на кресте, и вы будете верить, что Бог на вашей стороне. И Павел позже в этой же главе говорит, если Бог за нас, то кто против нас? Хороший вопрос. Как мы можем узнать, что Бог за нас? Мы можем это узнать, сделав Ему посвящение, которое Он сделал нам. И сделав это посвящение, Бог примет нас. На этом наше время истекло. Завтра в это же время мы снова встретимся с вами. Завтра я расскажу о том, как взаимоотношения Авраама и Бога, начавшиеся с жертвы, позже переросли в дружбу. Всю эту неделю мы изучаем тему личных взаимоотношений с Богом. Вчера я описал завет между Богом и Авраамом, как это описывается в 15 главе Бытия. Мы прочитали о том, как Авраам принес жертву, разделил жертву пополам, и затем Бог прошел вместе с Авраамом между половинами жертвенного животного. Так был заключен завет между Богом и Авраамом. Эти жертвенные животные символизировали смерть, смерть вступающих в завет. Итак, путь к заключению завета лежит через смерть, через отдачу жизни. А теперь я хотел бы проследить результаты завета между Богом и Авраамом в последующей истории. Насколько это возможно, я изложил эти мысли в книге «Брачный завет», поэтому сейчас я хочу процитировать несколько абзацев из этой книги. В этом отрывке описываются результаты завета между Богом и Авраамом. Смерть жертвенного животного физическая, но она символизирует собой другой вид смерти для того, кто приносит жертвоприношение и проходит между половинами рассеченных животных. Тот, кто это делает, отказывается от всех своих прав, жить для себя. Когда каждая сторона, вступающая в завет, проходит между частями рассеченных животных, она тем самым говорит, что если будет необходимо, я умру ради тебя. Отныне твои интересы для меня важнее моих. Если у меня есть то, в чем ты нуждаешься, это принадлежит тебе. Если у тебя есть то, в чем нуждаюсь я, то я могу на это рассчитывать. Я живу не для себя, но для тебя. В Божьих глазах вступление в завет — это не простой ритуал. Это очень священная обязанность. Если мы проследим в истории плоды этого завета, то мы увидим, что каждая сторона должна была придерживаться обязанностей завета. Несколько лет позже, когда Авраам стал уже Авраамом, Бог сказал ему: «Я хочу, чтобы ты принес в жертву своего сына Исаака, единственного твоего, наиболее драгоценное из всего, что ты имеешь, потому что мы с тобой в завете. Исаак мой». Слава Богу, Авраам не поколебался. Он согласился отдать в жертву даже Исаака. И только в самый последний момент Господь вмешался в эту ситуацию и остановил Авраама от убийства своего сына. Но на этом история не закончилась. Бог взял на себя также обязательства по отношению к Аврааму. 2000 лет спустя Бог, в свою очередь, выполнил свою часть завета. Чтобы помочь нужде Авраама и его потомков, Бог отдал в жертву своего единственного сына. Но на этот раз не было никакой отмены. На кресте Иисус отдал свою жизнь, заплатил полную цену искупления для Авраама и всех его потомков. Это было результатом обязательства, которое Бог и Авраам взяли на себя в ту ночь 2000 лет назад, когда они прошли вместе между половинами рассеченных животных. Все, что последовало с того момента, было предопределено этим заветом. Насколько это важно, всеобъемлюще и бесповоротно. Завет — это очень серьезно. Итак, это было практическое последствие заключения завета. Каждая сторона, Бог и Авраам, взяли на себя обязательства. Было время, когда Авраам взял на себя обязательство отдать в жертву своего сына Исаака, но обязательство Бога было точно таким же окончательным. 2000 лет назад, спустя, Бог отдал своего единственного сына, Господа Иисуса Христа. Будем помнить, что наше посвящение Богу определяет меру посвящения Бога нам. Полное посвящение влечет за собой полное посвящение со стороны Бога. Это и есть суть завета. Но в этом завете были и другие последствия. Например, в послании Иакова 2 главе Иаков говорит о том, что сделал Авраам, отдавая в жертву своего сына Исаака. Вот что он говорит: «Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака, сына своего? Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства? И исполнилось слово Писания: веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. И он наречен другом Божьим». Через посвящение завета и через воплощение этого завета в жертвоприношении Исаака Авраам был назван Божьим другом. Это очень почетный и редкий титул. Урок в этом таков. Завет открывает дверь к настоящей дружбе. Когда два человека заключают завет друг с другом, и когда эти люди исполняют условия завета, то это является настоящей дружбой. Но, увы, сегодня в мире слово «друг» очень обесценено. Дружба считается чем-то дешевым, но по Божьим меркам дружба — это нечто очень драгоценное, потому что Божья дружба основывается на завете. Через завет Авраам стал другом Богу. В Новом Завете Иисус хочет привести нас к таким же отношениям с Ним, какие у Авраама были с Богом в Ветхом Завете. В Евангелии Иоанна, 15 главе, 15 стихе, Иисус Христос говорит Своим ученикам: «Я уже не называю вас рабами, но Я назвал вас друзьями». Какое-то быстрое продвижение от раба до друга. Но мы должны понять, что в случае дружбы Бога с Авраамом и в случае нашей дружбы с Богом, эта дружба не дается легко. Быть другом Иисусу чего-то стоит. Основа этой дружбы та же самая, что основа дружбы Авраама с Богом. Это обязательство посвящения завета. Иисус отдал свою жизнь, и Он сказал: «Нет больше той любви, если кто душу свою положит за друзей своих». Но давайте не забывать, что если мы хотим быть друзьями Иисуса, то мы тоже должны отдать свои жизни для Него. Это обоюдные взаимоотношения. Это обоюдное посвящение. В первом послании Иоанна, 3 главе, апостол Иоанн говорит: «О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы вы имели общение с нами. А наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом». Говоря другими словами, Евангелие является приглашением от самого Бога разделить дружбу, которую Отец, Сын имеют между собой. Слово «общение» на греческом — это слово «кайнония». Это очень важное слово в Новом Завете. Оно означает буквально «делиться общим». Итак, общение или дружба является делением чего-то общего. Бог пригласил нас разделить с Ним те благословения, то общение, которое есть между Отцом и Сыном. И очень одно очень ясно об этих взаимоотношениях, что у Отца и Сына все общее. У них нет ничего своего. В 17 главе Иоанна, в 10 стихе, Иисус говорит Отцу, что «все Мое Твое, и все Твое Мое». Это и есть совершенная кайнония, совершенное общение, совершенное разделение имущества. В это общение Бог хочет пригласить нас. Но есть порядок. Во-первых, тот, кто говорит, должен поставить «твое» перед «свое». Иисус говорит: «Все Мое — Твое». И на основании этого Он потом мог сказать: «И все Твое — Мое». Если мы хотим иметь такие взаимоотношения, то нам нужно последовать этому же самому примеру и порядку. Мы должны сказать Господу: «Господь, все, что у меня есть, принадлежит Тебе. Я ничего не удерживаю, я полностью посвящаю себя Тебе». И если вы сказали это, если вы сказали: «Все Мое Твое», тогда вы тоже можете рассчитывать на то, что все Божие — ваше. Если вы полностью посвятили себя Богу, то Бог в ответ посвящает себя вам. Я хочу повторить то, что я уже раньше говорил. Мера Божьего посвящения вам зависит от меры вашего посвящения Ему. Бог не делает половинчатых посвящений, и Он не хочет от нас половинчатых посвящений. Бог установил цену. Он отдал свою жизнь в качестве цены для этих взаимоотношений. Отдать нужно все. Иисус сказал: «Кто оставит все, что у него есть, будет моим учеником». Вы можете сказать: «Это звучит слишком весомо, слишком невозможно», но тем не менее это реально. В Божьем Царстве есть две замечательные истины. Во-первых, Бог никогда не устраивает распродажи, у Него нет уцененки. Если вы хотите иметь с Ним взаимоотношения, которые были у Авраама, у Павла, у Иоанна с Ним, тогда нужно заплатить ту же самую цену. У Бога нет скидки для вас. Но с другой стороны, есть и другая новость. В Божьем Царстве нет и инфляции. Цена не растет, но она также и не падает. Цена всегда одна и та же. И вследствие этого посвящения вы обретете мир, радость. Хотите ли вы мир, радость, уверенность? Решать вам. Иисус говорит, я стою у двери и стучу. Кто услышит голос мой и отворит, я войду к нему и буду вечерять сам с ним, и он со мною. Заметьте порядок. Вы отдаете Иисусу свою еду, а он отдает вам свою. Все мое твое. Поэтому все твое, мое. Готовы ли вы сделать такое посвящение Богу? Я рад снова встретиться с вами. На этой неделе мы изучаем тему взаимоотношений с Богом. Как мы уже увидели, единственной основой для таких взаимоотношений является завет. Когда две стороны заключают завет, каждая из них умирает ради другой. Каждая из них отдает все, что у нее есть, в распоряжение другой. Мы рассмотрели, как Авраам вступил в завет с Богом, и как в результате он стал другом Божьим. Сегодня я хочу рассказать о дальнейших последствиях завета, о единении с Богом. В Библии есть много разных отрывков, в которых брак используется в качестве примера, чтобы показать глубину взаимоотношений между Богом и его народом. Давайте рассмотрим некоторые из этих мест. Я буду вкратце упоминать некоторые из этих Божьих примеров, например, на языке Священного Писания, когда Бог искупил Израиль из Египта и вступил с ними в завет, он стал мужем Израиля. Взаимоотношения завета, которые он учредил, были взаимоотношениями, в которых он занял место мужа по отношению к своему народу. И в результате последующее непослушание, в частности, идолопоклонство Израиля, было расценено пророками как прелюбодеяние. Оно было равносильно разрыву брачных взаимоотношений. Точно так же, как жена проявляет неверность своему мужу. Позже в пророчестве Библия говорит о восстановлении Израиля, о том, что Бог опять благословит их. И сказано, что это восстановление закончится утверждением Нового Завета, Нового Завета между Богом и Израилем. В книге пророка Оси, 2 главе 20 стихе, говоря о восстановлении Израиля, Бог говорит, «И обручу тебя мне в верности». И слово «обручу», оно в частности употребляется при заключении брака. И в 62 главе Исаии, 5 стихе, Господь говорит, «Как юноша сочетается с девою, так сочетаются с тобою сыновья твои, и как жених радуется невесте, так будет радоваться о тебе Бог твой». Итак, мы видим, что взаимоотношения Бога и его народа — это взаимоотношения, очень похожие на брачный завет. Некоторым людям это трудно понять, но Бог хочет иметь со своим народом такие отношения, которые были бы очень глубокими, личными и сокровенными. Мне кажется, что у людей с церковным прошлым есть нечто, что заставляет их устраняться от чего-то внутреннего и личного и сокровенного. Например, когда я вырастал в Великобритании, я вырастал в хорошем доме, у меня были хорошие родители, дедушки, бабушки, но в нашем доме не говорили о личных вещах, о взаимоотношениях с Богом. Мужья и жены никогда никак не проявляли на людях тепла в своих взаимоотношениях. Теплота во взаимоотношениях считалась чем-то непристойным. И вследствие, когда я познал Господа, то мне было очень нелегко поначалу понять, насколько близкими Бог хочет иметь взаимоотношения со мной. Но Новый Завет употребляет те же самые слова, что и в Ветхом Завете для взаимоотношений между Богом и его народом. Например, в 5 главе Ефесянам, 25 и 27 стихах, Павел говорит, «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы представить ее себе славной церковью, не имеющую пятна или порока или чего-либо подобного». Но дабы она была свята и непорочна. Аналогия здесь очень ясная. Так же, как муж любит свою жену, так и Христос любит свою церковь. Взаимоотношения, которые муж ожидает от своей жены, подобны тем взаимоотношениям, которые Иисус ожидает от своей церкви. И, кстати говоря, вся кульминация взаимоотношений между Христом и Его церковью закончится брачной вечерей Агнца. В 19 главе книги Откровения, 7 стихе, написано: «Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим славу Агнцу, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя». И наивысшей ответственностью церкви является приготовление себя к брачному союзу с Иисусом Христом. И я верю, что только те, кто приготовился к этому браку, войдут в число невесты. Говорится очень конкретно: «Невеста приготовила себя». Любопытно, насколько вы готовы к брачной вечере Агнца? Рассуждали ли вы когда-нибудь о глубине и интимности отношений, которые Бог ожидает от вас? Если у вас есть такие отношения, если вы осознаете, что история человечества завершится брачной вечерей Агнца, то пусть Бог вам поможет приготовить себя еще больше. Брачный союз Агнца будет развязкой всей человеческой истории. Давайте мы теперь поговорим о том, что Новый Завет совершенно определенно говорит, что Бог хочет иметь личные отношения с каждым из нас. Я бы хотел прочитать отрывок из 1 Коринфянам 6 главы, стихи 16 по 18. «Или не знаете, что совокупляющийся с блудницей становится одно тело с нею, ибо сказано: два будут одна плоть, а соединяющийся с Господом есть один дух с Господом. Бегайте блуда». Как мы видим, существует некая взаимосвязь между двумя разными взаимоотношениями, плотскими и духовными. В физических взаимоотношениях мужчина, соединяющийся с блудницей, становится с ней одно тело. С другой стороны, в духовных отношениях человек может через веру соединяться с Богом и становиться с Богом одним духом. Очевидно, что это аналогия очень точная. Сексуальные отношения между мужчиной и женщиной являются символом и аналогом тех отношений, которые Бог хочет иметь с верующим в духе. Если мы не понимаем этого, то мне кажется, что мы не понимаем самого важного, что Бог пытается сказать нам через этот отрывок. Я верю, что очень важный момент в том, что Павел говорит, что всякий, соединяющийся с Господом, становится с ним один дух. Инициатива в каком-то смысле здесь лежит на нас. Мы вступаем в соединение с Господом. Господь никогда не будет навязывать нам единение с Ним без нашего желания. И дальше написано: «один дух с Богом». Я верю, что именно дух человека может соединяться с Богом. О поклонении Богу Иисус сказал, что истинные поклонники будут поклоняться в духе и истине. Я верю, что существуют такие взаимоотношения, которые человек может иметь в духе с Богом, которые очень похожи на брачный союз. Это полное посвящение. Даже в земных браках Бог установил условия завета, полного посвящения. Бог не признает такой брак, который не заключен на основании завета. Бог не признает пробные браки, пробные взаимоотношения. Я бы хотел очень прямо сказать вам, что Бог не заключает с нами пробные взаимоотношения. Бог не посвящает себя непосвященным Ему. Если вы хотите иметь с Ним личные, интимные взаимоотношения, тогда вам нужно вступить в завет с Богом, основанный на полном посвящении Ему. К сожалению, в церквях сегодня много людей, которые не посвятили себя Богу. Люди делают сегодня очень много, и они надеются, что то, что они делают, позволит им иметь с Богом близкие отношения. Но это не срабатывает. У меня нет времени, чтобы называть все религиозные подделки, которые люди выдумали, которыми они пытаются заменить посвящение Богу. Я упомяну только некоторые из них. Люди говорят сегодня о том, что нужно сделать решение, вписать свою фамилию, поздороваться с пастором за руку, вступить в церковь, чтобы записали ваше имя, быть крещенным, пройти через какие-то обряды. Есть много-много всего, чем люди пытаются заменить посвящение Богу. И хотя все это правильно и имеет свое место, но ничто из этого не может заменить настоящего посвящения Богу. Бог не предлагает вам пробные взаимоотношения. Бог не проделывает эксперименты с людьми. Бог посвящает себя только тем, кто посвятил себя Ему. Основа взаимоотношений — это завет. Основа завета — это жертва. Завет заключается через смерть, через отказ от всего, что у нас есть. Мы должны возненавидеть все, что может стать между нами и Богом. Господь говорит, что Он ревнивый Бог. И это слово «ревность», оно говорит нам о брачных взаимоотношениях. Когда Бог говорит, что Он ревнивый Бог, Он пытается этим сказать нам, что если ты хочешь вступить в брачные отношения со Мной, то ничто другое не должно стать на моем месте. Позвольте мне закончить, сказав, что условием для того, чтобы стать частью невесты Христа, должно стать то, что у нас есть свои личные отношения с Богом. На этом наше время истекло. Мы снова встретимся с вами на следующей неделе, в это же время с понедельника по пятницу. На следующей неделе мы продолжим изучение темы личных взаимоотношений.